Также на этой стадии жизнь стремящегося становится инструментом разрушения в оккультном смысле этого слова. Куда бы он ни пошел, протекающая через него сила с высших планов, его собственный внутренний бог производит подчас своеобразное действие на его окружение. Она действует как стимулятор и добра, и зла. Лунные питри или малые жизни, составляющие тела его брата и его собственное, также стимулируются, их активность возрастает, и их могущество резко усиливается в худшую сторону. Этот факт используется теми, кто работает на внутренней стороне, чтобы достичь определенных желаемых результатов. К тому же именно это часто вызывает временное падение продвинутых душ. Они не способны выдержать изливающуюся в них или на них силу и погибают из-за временного перевозбуждения своих центров и проводников. Это можно видеть на примере как групп, так и индивидуумов. Но и наоборот, если лунные владыки или жизни низшего «я» были ранее подчинены и взяты под контроль, тогда воздействие этой силы и энергии стимулирует отклик сознания физического мозга и головных центров на контакт с высшим «я». Тогда сила, в других случаях являющаяся разрушительной, становится фактором благой, полезной стимуляции и может использоваться теми, кто знает, чтобы вести людей к дальнейшему просветлению. Все эти шаги должны быть предприняты на всех трех низших планах и в трех телах в соответствии с конкретным лучом и под лучом. Таким образом продвигается работа ученика, его испытание и обучение. Так он подводится благодаря верно направляемой энергии и мудрой манипуляции силовыми потоками к порталу посвящения и переходит из дворца учения во дворец мудрости. Здесь он постепенно становится осведомленным о силах и способностях, скрытых в его собственном высшем «я» и эгоистической группе. Теперь сила духовной группы принадлежит ему и может им использоваться, так как теперь ему доверяют в том, что он направит ее только на помощь человечеству. К тому же во Дворце Мудрости после четвертого посвящения ему может быть вверена часть энергии планетарного Логоса с тем, чтобы он исполнял его эволюционные планы. Надо помнить о том, что ученики, находящиеся на первом луче, понимают ученичество в основном в терминах энергии или силы, или активности, тогда как ученики, находящиеся на втором луче, понимают его больше в терминах сознания или посвящения. Отсюда различия в обычно употребляемых выражениях и недостаток взаимопонимания среди мыслителей. Может оказаться полезным, если мы выразим идею ученичества в терминах различных лучей, указывая при этом проявление ученичества в служении на физическом плане. Первый луч – сила, энергия, действие, оккультизм, оккультист. Второй луч – сознание, расширение, посвящение, истинный психик. Третий луч – адаптация, развитие, эволюция, маг. Четвертый луч – вибрация, отклик, выражение, художник. Пятый луч. Мышление, знание, наука, ученый. Шестой луч. Преданность, абстрагирование, идеализм, последователь. Седьмой луч. Заклинание, магия, ритуал, приверженец ритуала. Помните, что мы здесь описываем учеников. Позднее, по мере того, как они прогрессируют, различные направления сближаются и сливаются. Все были когда-то магами, так как все переходили на третий луч. Сегодняшняя проблема касается мистика и оккультиста, их конечного синтеза. Внимательное изучение сказанного приведет к пониманию того, что трудности, возникающие между мыслителями, а также между учениками различных групп заключаются в том, что они отождествляют себя с какими-то формами и не способны понять точку зрения других. Со временем, когда они вступят в более тесные отношения с двумя учителями, с которыми они связаны своим собственным внутренним Богом и своим учителем, неспособность сотрудничать и соединять свои интересы на благо группы пройдет, и общность устремления, сходство, задачи и взаимодействие придут на смену нынешнему столь явному расхождению. Нам надо поразмыслить на эту тему, так как в ней ключ к тому, что озадачивает и удручает многих.